Трактор поломался. Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют. 2 дня или 10, я не знаю. Оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем, остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного. «Да, конечно, все очень просто, Кацман», — желчно сказал Кихада. «А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись своими архивами и ничего вокруг не замечаете. Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю. Я слышал, как они договаривались». Элизавр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, держась за живот, кинулся вон из комнаты. «Крыса!» — со злорадством подумал Андрей. «Сволочь трусливая! Дрестун!» Кихада будто ничего не заметил. «Из своих геологов я могу положиться только на одного человека», — продолжал он. «На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для отстрастки. Может быть, это поможет, не знаю, сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми, потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Это прекрасная легенда, которую так находчиво придумал господин Кацман, легенда насчет Хрустального дворца, действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды». «Какого черта?» — сказал Изя, заикаясь от негодования. «Я ничего не придумывал!» Кихада отмахнулся от него почти добродушно. «Ладно, ладно. Теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем. Вы же прекрасно знаете, господа, что 3/4 ваших добровольцев шли в этот поход за добычей, только за добычей. Что они получили вместо добычи? Кровавый понос и вшивую идиотку для ночных развлечений. Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы, они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману, скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, что нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся 13-го дня. Люди боятся говорящих волков. Мало нам было акульих волков, нам пообещали говорящих. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали, все эти немые, с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источником, и хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла. В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день здесь, в этих домах, эти кости в забаррикадированных квартирах, прелестное и внушительное получается сочетание. Если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать. У него есть страхи пострашнее. Кихада, наконец, замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступавший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес: «У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кихада, или я ошибаюсь?» Кихада скосил на него красный глаз. «За меня не беспокойтесь, полковник», — проворчал он. «Если я чего-нибудь и боюсь, так это пули между лопаток. И ни за что, ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую». «Вот как?» — заметил полковник. «Ну что ж, я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступить. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кихада. Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь».